В эфире программа «2021».
Добрый вечер. Начинаем программу 2021. Как всегда, ведут ее Ксения Ларина и Виталий Демарский. Виталий, приветствую.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Сегодня в гостях у нас социолог Элла Паниях. Элла, приветствуем вас. Здрасте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Петербург, приветствую.
Давайте начнем с выборов. Вот какой вопрос у меня возник, поскольку сегодня вот целый день обсуждают данные ВЦИОМа, который опубликовал свои прогнозы на исход выборов. И там, естественно, побеждает «Единая Россия» 42%, и проходит всего, сколько там, 4 партии, да? «Единая Россия», «Коммунисты», «ЛДПР» и «Новые люди». Вот какая партия. Мой вопрос такой, как пятая. Социологу. Пять еще.
Ну,
пять.
Да.
А кто еще?
Ну, «Справедливая Россия».
«Справедливая Россия», да. Мой вопрос такой. Не является ли это манипуляцией общественным мнением? Это реальные цифры, на ваш взгляд? Это задание, это прогноз или это руководство к действию?
Ну, вы знаете, к ВЦИОМу доверия не очень много. Но сколько-то можно ему в данном случае доверие выписать, потому что те рейтинги, которые он насчитывал до этого прогноза, не отличаются от тех рейтингов, которые насчитывает, скажем, ФОБ, да? Который известно, что не рисует. Угу. Вот. А прогнозы — это другое дело. Прогнозы — это не рейтинги, а расчеты более сложные на основе рейтингов. А с прогнозами в таких избирательных системах, как у нас, есть одна проблема. Она характерна не только для ВЦИОМа, она характерна вообще для всех, кто эти прогнозы делает. Они закладывают в расчеты результаты предыдущих выборов. Они ориентируются на многое, да, там не только на цифры, которые на выходе, но там на много что. Что произошло во время предыдущих выборов. И опираются на официальные результаты выборов прошлых, помимо других показателей из прошлого, которые они учитывают. Соответственно, если у нас системно на каждых выборах какое-то количество происходит нарушений фальсификаций, то они как бы закладываются в прогноз. Прогноз как бы... Это, конечно, никто не проговаривает тут таким образом, но получается, что он как бы предполагает, что их будет столько же.
Фальсификации.
Да. Случались провалы, причем случались провалы и в хорошую сторону тоже, когда фальсификаций было резко меньше. Такие выборы бывали в истории России, чем в прошлом, да? И вот эти вот все официальные прогнозы, сделанные по стандартной методике, которую употребляют во всем мире, они показывают как бы резко неправильные результаты и не предсказывают даже официальные результаты. То есть это прогнозы, которые предсказывают официальные результаты в предположении, что ничего не изменилось.
А это можно считать такого рода прогнозы как таким плановым заданием?
Слушайте, я бы вот это называла не плановым заданием, а это цифры, на которые на местах будут ориентироваться. Если где-то
я это тоже имел в виду, говоря плановое задание.
Да. То есть это вот все думают, что там где-то сидит какая-то администрация президента, да,
которая госплан, электоральный госплан,
которая спускает цифры в ВЦИОМ, а через ВЦИОМ спускает избирательным комиссиям на местах. Я практически уверена, что это не так. Я тоже держала, процессы эти не изучала. Да?
А какая цепочка ваша?
Они что-то там меряют. Да? Потом они пересчитывают прогнозы, опираясь на официальные результаты предыдущих выборов, и публикуют это в открытой печати. Да?
Без согласования.
Теперь представьте себе, вы сидите в каком-нибудь электоральном султанате, и вы привыкли выдавать результат, там, не знаю, в полтора раза больше, чем в целом по России, официальный. Вы смотрите на эту цифру и говорите, о, вот теперь я знаю, сколько мне надо. Мне надо в полтора раза больше.
Но эти цифры согласовываются с кем-то, с политическим, внутриполитическим блоком?
Слушайте, ну вот пригласите, конечно. пригласите к себе, не знаю, Федорова и спросите его. Я думаю, честно, да, я как-то не из корпоративной солидарности это говорю, но мне кажется, что эти процессы так хорошо работают, что они на накрутку, что они не нуждаются вот в таких прямых распоряжениях. Вот. Представьте себе, что вы сидите не в электоральном султанате, а где-то, где много наблюдателей, где много участков, на которых подсчет происходит честно. Вы смотрите на эти цифры, смотрите на то, что у вас начало получаться в первый день выборов, хватаетесь за голову, мама моя, у меня сейчас будет в два раза меньше, чем в среднем по России, меня убьют. Меня посадят за коррупцию. Вот. А нельзя. И начинаются какие-то лихорадочные попытки, да, как-то эти цифры выправить. А вот это все, да, это то, что называют социологи институционализированный процесс. Это все изменить гораздо труднее, чем какие-то плановые показатели. Ломать эту систему, начиная раздавать плановые задания на места, это значит, вместо института, который поддерживает существование вот всей этой системы как бы управляемых, контролируемых выборов, да, вместо вот всей этой системы, в которой участвует много людей, много традиций, много порядков установившихся, да, вот это называется институт, вместо института получить как бы машинку ручного управления. Ну, я вам так скажу, я ничего не знаю о том, что сейчас происходит в этом смысле, в каких-то властных структурах, но если они на это идут, то они делают глупость большую.
А каким образом вот в этой установившейся систему вдруг в этой установившейся системе вдруг возникает там типа конфликта вот между там Центризбирковым и Петербургским горизбирковым? Там я бы даже сказал шире, с петербургской властью вообще.
Ну, а почему нет?
Ну, а как? Если все работают на одну цель.
Ну, потому что такого нету, что все работают на одну цель. Такого вообще в крупных институционализированных системах не бывает. Да? Они состоят из разных групп, разных людей, разных организаций с собственными интересами. Вот.
Которые вступают в конфликт между собой внутри.
Да, ну, наверное, Центризбирком не заинтересован в столь красочных как бы картинках, как, например, этот расстроившийся Борис Лазаревич Вишневский. Я думаю, что Центризбирком несчастлив этому. И, может быть, даже он смирился бы с существованием Вишневского, там, не знаю, в Государственной Думе, да? Лучше, чем иметь вот сейчас вот этот вот позор на весь свет во втором городе страны. Но у местной политической системы, да, у нее там свои
интересы.
Тоже интересы, которые тоже у всех разные, свои институты, которые окажутся под ударом, значит, если Питер будет представлять вот такой товарищ. А, значит, и да-да, там расходятся интересы, там расходятся представления о правильном и прекрасном. То есть я могу себе вполне представить, что в питерской власти есть люди, которые считают, что просто как бы их репутация, их честь будет под угрозой, не только их административное положение. А если они допустят, значит, избрание демократического депутата от своего города. А в Центризбиркоме могут, значит, как-то сидеть, у них другие представления, у них представление, что все тихо должно быть уж как минимум. Что на посмешище себя выставлять не надо. Да, значит, менять живым людям фамилии и внешность ради того, чтобы какого-то там одни выборы, значит, как-то подсиропить, да, под одни выборы. Это вот не нужно быть глубоким демократом и либералом, чтобы тебе это не нравилось, да, вполне достаточно быть просто там человеком, который заинтересован в тишине и порядке.
Давайте остановимся буквально на полминутки и вернемся через некоторое время обратно в передачу.
В эфире программа «2021».
Возвращаемся в программу 2021. Элла Паньях, наш сегодняшний гость, социолог. Хотела вернуться, к этому ВЦИОМовскому опросу и повторить свой вопрос, на который пока еще не ответили вы, Эл, по поводу обратного влияния. Вы сказали, что это может быть действительно таким вот такой директивой для избиркомов на местах и для губернаторов, для местных администраций. А наоборот, на электорат эти цифры могут повлиять, когда нам уже показали, что будет?
Нет. Не знаю, не думаю. Мне кажется, что такого заинтересованного остро электората, который будет прям затаить дыхание, следить за прогнозами, на этих выборах просто не очень много. Вот. И если он и есть, то это в основном люди, которые уже определились со своими предпочтениями.
А почему? А почему? Как вы это объясните? Избранника?
Ну, как альтернативы, очень похожи.
Нет, как вы объясните это, вот такая пассивность после полугода примерно, да, ну, я так условно говорю, фактически таких жестких репрессий, да, которые не могут не раздражать общество, в общем.
А да? Вот сейчас я опять уйду от прогнозов ЦИОМа и второй раз не отвечу на вопрос. Мне кажется, что вот этот вот микро-37-й год, который мы переживаем в своем сегменте реальности, он чудесным образом не отражается на общественном мнении никак. Нельзя сказать, что граждане этим возмущены, ничего подобного.
Таились граждане.
Ну, есть граждане, которые возмущены, но массовые граждане, настроение которых замеряют опросы.
А так притихли в
основном. Они даже не притихли. Меньше недовольства по опросам не стало. Значит, граждане... не против, чтобы власть так поступала, честно скажем. Но граждане совершенно у власти репрессии не заказывали политических. Это во власти, как и в оппозиции, существует такая, знаете, легенда «Народ Гитлер». Вот народу только позволь, она захочет репрессий. Угу. В первую очередь масса, злобная толпа. На самом деле наш средний избиратель – это не злобная толпа. И это очень... тихий и заинтересованный в покое
обыватель.
И отсутствие каких-то изменений, потрясений. Хорошо, пусть будет обыватель.
Ничего ужасного в этом слове нет.
Среднестатистический избиратель – это 40-летняя женщина со средним специальным образованием. Живет она в среднем городе. Значит, работает, например, как продавщица или медсестрой, и ничего вот этого, вот никаких, значит, 37-х годов она не хочет. Вот. А, значит, граждане этого не заказывали. Граждане за это властям неблагодарны. Они либо об этом не знают, либо, видимо, считают, что это как бы власть защищает себя. Может, она и правильно делает, но она защищает себя, а не нас.
Может, просто они еще не хотят никаких потрясений, никаких перемен, никаких революций? Может, те, кто тоже пугают?
Да, то есть я что хочу сказать. Это не поднимает популярность власти. Этим невозможно людей запугать. Потому что те из них, кто вообще про это знает, видят, что репрессии направлены против каких-то социально чуждых, против какого-то узкого кластера. Но вот они точно знают, вот Елена Ивановна, она точно знает, что она не иноагент. Да? То есть люди не так уж ассоциируют это с собой. Они видят другое закручивание гаек. Они видят такое более бытовое закручивание гаек. Что школа начинает больше лезть в дела семьи, промывать детям головы. Что штрафы растут. Что там, не знаю, строже начинают относиться к каким-то неплатежам, да, со стороны населения. Вот такое бытовое закручивание гаек они ощущают, и это воздействует на постепенное падение всех рейтингов власти. Но очень-очень медленное, потому что это и происходит достаточно медленно. А вот это вот то, что переживаем мы эмоционально каждый день, оно... гражданам это не надо. Они не готовы говорить «перестаньте», да, но они совершенно неблагодарны за это. Это не сдвинуло рейтингов власти ни капли. Я перед этой передачей целенаправленно смотрела всякие рейтинги, не только предвыборные, да, их довольно много, на их динамику. Динамика не поменялась, ни выборная кампания, ни микро-37-й год не влияет на динамику. Она очень вялая. Те индикаторы, которые стояли на одном месте, те стоят. Те, которые колебались вокруг примерно одной точки, они так вокруг нее и колеблются. Те, которые плавно ехали вниз, очень медленно, очень плавно, но ехали, те вот эту тенденцию продолжают, туда же и идут. Не происходит, народ не отвечает вот на эти изменения в политике. На что народ отвечает? Народ отвечает, вот еще раз скажу, на вот это вот бытовое ухудшение качества жизни, ухудшение среды и вот это вот бытовое закручивание гаек. Да? Вот, это медленные процессы, они медленно меняют настроение, и вот эти вот тенденции настроений, там, где они меняются, вялому, очень-очень маленькому, но все-таки падению насчет популярности всяческой власти, оно продолжается, его не обращают вспять. То, что власти сейчас делают, народ это не покупает, он за это не благодарен.
Угу.
Вот. А, значит, для того, чтобы народ стал благодарен за репрессии, нужно репрессировать таких людей, которых они понимают как начальников. Да? То есть, извините, да, это должно быть какой-то такой вот показательный, как бы это сказать-то, ну, вот такое чванное, чиновное, начальственное рыло.
Ну как, сколько губернаторов ты уже пересажали?
Они либерал, вроде Белова, не человек, как бы...
Белых вы имели в виду.
Не очень сильно системный, белых. Типа белых. Этого самого, господи, Фургала, да?
Да.
Вот. А, понятно, что они не представители вот этого вот класса начальства, да? И поэтому их посадки не воспринимаются как реальная попытка борьбы с коррупцией, реальная попытка борьбы вот с этими вот... сильно ухудшающими среду правилами игры между...
Ну, постойте, давайте вспомним повыше. Улюкаев, например.
Вот, интеллигент Улюкаев, да, понятно. То есть от этого средний фон вот этого вот начальства, да, состоящего из...
Не меня.
Тех, кто похож на его собственного начальника, на ее, Елену Ивановну, собственного начальника, да, это, видимо, вот не воспринимается как что-то, что делается в интересах людей. Вот. И, значит, соответственно, люди не начинают хуже относиться к власти из-за того, что власть, значит, вот избавляется от каких-то социально чуждых элементов. Но они и лучше. Народ не хочет никаких вот этих репрессий. Народ не хочет борьбы с проблемами народа. Совершенно.
И, Эл, а то, что касается коррупции, вот все вот эти коррупционные расследования, которые проводила команда Алексея Навального и продолжает это делать, ну и разные другие, в том числе, которые признаны иностранными агентами, это тоже никаким образом не меняет отношение обывателя, скажем так, к власть имущим?
Ну... Судя по болезненной реакции власти, может быть, как-то и меняет. Но мне кажется, что они в первую очередь просто попадали в струю. Да, тут люди это так не устроена жизнь, чтобы человек посмотрел фильм про дворец и не взлюбил Путина, да? Человек идет смотреть фильм про дворец, значит, приписываемый Путину, потому что он уже испытывает недобрые чувства. Да, и
я так и знал.
Ну, да кто бы сомневался, я бы сказала, да. Вот. Искать подтверждение, да. Искать подтверждение тому, что как-то уже в голове копится. Вот. Это индикатор, это зеркала бить. Вот это все прекращать, это зеркала бить. Вот. Значит... Вторая причина, почему эта динамика такая плавная, это то, что влияние пропаганды телевизионной стало постоянным. Я не говорю, что она не работает. Она работает. Но вот вздрючить ее на дополнительный уровень, чтобы получить дополнительную поддержку, уже не получается. Она работает, работает, работает. Она меняет людям картину мира в одной и той же степени все время. Но повысить градус... Уже некуда.
То есть такое состояние кипения постоянное.
Ну да, да, в телевизоре истерика. Уже эту истерику истерея не сделать. Вот. Поэтому она перестала вот вся вообще телевизионная агитация перестала давать дополнительную прибавку. Она вот какой-то свой узенький, может быть, не узенький, может быть, широкий, может быть, это 20% поддержки, да, из имеющихся вот, по ФОМу 30 у «Единой России». Я не знаю, какая часть. Но вот она вот свой вклад уже не может увеличить. Поэтому все двигается очень ровно, двигается под влиянием чего? В условиях, когда, значит, влияние телевизора превратилось в константу, акции власти не находят отклика, потому что власть уже окончательно не понимает, чего народ на самом деле хочет, а чего нет. А критика практически, ну, очень сильно приглушена, если не вообще прекращена. И на настроение начинают влиять то, что только практически то, что люди видят в своей повседневности.
Давайте на этом сделаем точку. Давай, с этого момента начнем. Да, начнем следующую часть. Элла Паньяк, наши гости, продолжим.
В эфире программа «2021».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу 2021. Ксения Ларина, я Виталий Демарский, мы ее ведущие. Напоминаю, что наш сегодняшний собеседник и гость эфира Элла Паньяк, социолог. Говорим мы о выборах, о социологической такой... Представляем вам социологический взгляд на выборы. Элла, у меня такой вопрос. Да, вы вот перед перерывом говорили о таком застывшем, что ли, состоянии общественного мнения, на которое ну, мало что влияет, если я правильно вас понял. Но чем тогда объяснить уже болезненные реакции власти, властей скорее, да, вот уже в последнее самое время, когда там снимают каких-то кандидатов и так далее. Чего они боятся, если все так, в общем, стабильно и не опасно для них?
Мне не хочется включать машинку для чтения мыслей. Может быть, им что-то известно, да? Но поставила я бы на то, что у них в голове совершенно искренне сложилась картинка, в которой им противодействуют организованные, финансируемые какими-то непонятными, значит, иностранными силами, скоординированные, значит, организации, да? Скоординированная какая-то вот сеть. Почему им так кажется? Совершенно понятно. Потому что общество российское развивалось и доразвивалось до того, что способности к скоординированным действиям стали намного больше, чем привычно тем людям, которые управляют Россией уже почти, уже сколько, 20 лет, да, уже не почти, а 20 лет.
Да, не почти.
С лишним, да, и начинали во времена, когда, ну, извините, еще соцсетей не было, вот. А, значит, когда вдруг с необычайной легкостью, да, люди поднимаются и начинают там, не знаю, собирать деньги на какие-то мероприятия, флешмобы, значит, устраивают флешмоб, начинают все писать об одном и том же, обсуждать одно и то же. Как это может произойти? Ну, в головах этих людей есть только один способ. Должен это кто-то организовать, возглавить, всех научить, всех проплатить, вот как-то так, да? Мысль о сетевой координации между людьми плохо ложится им в голову. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса – это то, что в силу просто все больше и большего истощения механизмов обратной связи с обществом, они все хуже понимают, чего вообще общество хочет. Да? И когда вот ты то делаешь, а это в пустоту, да? Ты посадил Навального, рейтинг не дрогнул ни в одну, ни в другую сторону. Да?
Мне кажется,
если бы он не то, что если бы он вырос, а если бы он упал, и то это было бы как-то менее пугающе. Вот. А ты там, значит, извините, сажаешь всю страну на эту ковидную отсидку.
Может быть, рейтинги не падают,
но и не растут. Да? Значит, последнее, на что люди отреагировали, это была пенсионная реформа. Она была в 2018 году. Да? Ты устраиваешь одну пропагандистскую кампанию, ты показываешь, что мы в кольце врагов, рейтинги не падают и не растут. Ты вот Беларусь уже почти присоединил, молодец такой. Рейтинги не падают и не растут. Ну что такое?
А украинский вопрос. Украинский вопрос тоже больше никого не волнует.
Ну, да я бы не сказала, что он никого не волнует, но просто уже сильнее вздрючить его нельзя, да? Это и Украина, и долдонят в голову по телевизору с утра до вечера каждый день людям. Все. Все уже убедились, какая Украина плохая, и это больше не добавляет дополнительно. Все, что из этого можно было выжать, уже выжато. Вот. А счет за квартиру растет каждый день. Ну, каждый месяц. Да? Чек в магазине, значит, растет, так, что люди это ощущают, хотя тоже достаточно медленно. Вот. И вот это все, значит, вот медленное ухудшение бытовой обычной среды, оно дает вот такое плавненькое, очень медленное понижение.
Это же опасная ситуация. Это значит, что идут поиски какого-то нового мобилизационного фактора.
Ну, да, наверное.
Там война, не война, пока, там, да, войнушка.
Пока не срабатывает. То есть вот еще один Крым, ну, я думаю, что не сработает.
А может, может, у них другая социология? У них, может быть, есть какие-то другие данные?
Ну, у них доказано, то есть известно всем, это не скрывается, да, что у них есть своя закрытая социология, но я не очень верю, что закрытая социология может быть маломальски качественной. Потому что все-таки это какой-никакой допрос, это все-таки часть, не все считают, что это часть социологии, но это какой-никакой научный метод.
Он, как раз и вопрос,
да. Без дискуссии обратной связи портится.
Ну, это как раз вопрос,
который портится, если ты вне критики, а люди, которые делают закрытые опросы, вне критики.
Вот смотрите, а тогда давайте просто поймем, из чего складывается эта картина реальных общественных настроений при полном отсутствии какой-то публичной общественной дискуссии о положении дел в стране. Я не говорю о политике, а просто о тех реальных проблемах, которые волнуют ту самую 40-летнюю среднестатистическую женщину из среднего города. Да? Или медсестру. Второе. Опросы общественного мнения тоже мы всячески подвергаем сомнениям, поскольку сегодня все-таки, как мне кажется, может быть, я не права, люди все равно правду уже не скажут, потому что есть реальный страх, что боязнь не угодить, не попасть правильно, чтобы ответить правильно. Да? А социальные сети тоже вопрос. Может быть, вы ответите, насколько они вообще реально отражают реальную картину общественных настроений в стране? Чем реально можно это замерять? Какие есть инструменты?
Наконец, мне задали сложный профессиональный вопрос. И это ужасно сложный вопрос. Насколько можно по социальным сетям оценивать общественное мнение? Ну, естественно, стандартный ответ нельзя. Да, выборки непредикативные, то все. Но, естественно, люди развивают всякие методы, более объективные, чем просто, значит, собрать всю информацию по соцсетям и считать, что это и есть общественное мнение. Вот. А во-вторых, социальные сети, они репрезентативной картины не дают. Ну, хотя люди пытаются всякими танцами с бубном, значит, выцарапать из них репрезентативную картину. Но за то, что они дают... Они дают срез мнений активной части общества. Те, кто готов что-то заявлять, чего-то требовать, обсуждать какие-то вопросы, значит, опять же, за пределами своей квартиры и своего кошелька, и таких, совсем бытовых вещей. Вот. Это они дают. Это можно по соцсетям увидеть, кто сторонники каких взглядов консолидируются. Mm-hmm. Ну и, например, сейчас очень видно, что все, что было в стране передового, уже о себе заявило, значит, частично подверглось погрому, частично, значит, не подверглась еще. Вот. Но теперь начинают консолидироваться группы, как бы как бы сказать, менее продвинутые, да, теперь Пришелом. Учились устраивать кампании в интернете, какие-то традиционалисты, которые называют себя традиционалистами, хотя на самом деле настоящие традиционалисты — это те, кто, ну, КПРФ настоящие традиционалисты, наша традиция — это советская традиция. Вот, люди, которые зовут нас в какой-то пещерный век, там, к Ивану Грозному, да, это не традиционалисты. Это люди, которые прячут за обращением к прошлому проект нашего будущего, малоприятный. Вот. Но и настоящие традиционалисты, и люди, значит, против новой этики, против того, что они называют ювенальной юстицией по непонятным никому причинам, они тоже, все, у них тоже есть мобильные телефоны, у них тоже есть форумы, у них тоже есть возможность консолидироваться, влиять на общественное мнение, влиять на власть. Они точно так же думают, что во власти все враги, что власть захватили, вот, значит, противоположные им какие-то там на имя мирового, ну, кого, чего, значит, мирового капитализма, либерализма, Ротшильдов, Рокфеллеров и прочих рептилоидов. Но это реально тоже такое же общественное движение, вот оно тоже уже, значит, переходит на эти рельсы. И теперь мы имеем дело не только с перепугавшейся властью, но еще и с общественниками, да, которые хотят поучаствовать в борьбе за умы, не брезгуя и обращениями в органы и всем остальным.
Раз вы уже упомянули Ивана Грозного, я, конечно, не могу не задать вам вопрос по поводу роли истории. История, ну, мы часто повторяем, что история стала инструментом политики. Я абсолютно с вами согласен, что это вот история, это прошлое, в котором мы ищем будущее, да? Но в какой мере вот этот вот исторический патриотизм или патриотический историзм тоже влияет на общественное мнение и может быть тоже таким мобилизационным фактором?
Очень маленькой.
Вот группа, ура, светлое прошлое.
Да, вот как бы группа таких идейных людей с такими идейными убеждениями, чтобы вот на это вот реагировать, существует. Мне кажется, что это процентов, ну не знаю, если 10-12. То хорошо.
Ура, ну, Александр
Невский. Судя по всяким косвенным данным, судя по опросам, где людей спрашивали, там, не знаю, какого будущего они хотят в стране, какой партии им не хватает в спектре российском, ну, можно прикинуть, да? Вот. Большей части общества. История интересна все меньше и меньше. Я это говорю с болью в сердце. Я тоже люблю историю. Страшно. Вот, но это так. Истории меньше интересуются, меньше стыдятся ее не знать, меньше врут, что знают. Про это есть соцопросы, тоже про это есть серьезные исследования, не только опросных фирм, но и серьезных социологов. Значит, ее меньше стыдятся не знать. К ней меньше как бы обращаются как к референту, да, к чему-то, на что нужно ориентироваться. Значит, то, что я сказала, может показаться противоречащим очевидному культу победы в Великой Отечественной войне. Но это практически единственная такая точка. Еще можно освоение космоса назвать.
Но это тоже к истории второй уже более... не имеет никакого отношения. Да, обе эти точки. Это такие матрицы уже.
Такой послабее референт, но тоже важно. Все остальное это предмет интереса, ну, таких фриков, как мы с Владимиром Владимировичем, которые дилетантские, значит, изучают историю и любят о ней поговорить.
Журнал «Дилетант», я думаю.
Да, вот. А, значит, или каких-то достаточно маргинальных групп. Вот, например, в «Новой газете» недавно была статья, я с интересом узнала, значит, про движение царебожников, которые, оказывается, хотят кодогизировать чуть ли не всех русских правителей. Вот. А, значит, но они статистически незначимы. Я, будучи социологом, интересуюсь вот этими вопросами, просто их существование не знала. Я считала, что царебожники — это люди, которые придерживаются культа последнего русского царя. Да, я даже не знала, что у них есть вот эта вот более широкая программа. Вот. Прекрасная статья, читайте ее все. Я прям с наслаждением прочитала.
Я вам хочу сказать абсолютно, это дилетантское мнение, не профессиональное, социологическое, но по вот нашим наблюдениям, людей из истории больше всего интересует и больше всего тянет к истории советской.
Ну да, потому что это недавно было, это понятие.
Это недавно, это многие пережито.
Ты имеешь в виду как бы интерес к этому, пережито,
да? Да, интерес
вторая,
к этому. Да.
Вторая реальный часть русской интерес. Истории еще в семейной истории сохранилась. Да. Но она постепенно уходит в прошлое, да, с годами.
Ну, я вам говорю, поместите на обложку Сталина, и у вас журнал раскупят, понимаете, или даже Хрущева. Поместите на обложку, не знаю, Александра Первого, ну да.
А Ленина, спасибо. А Ленина.
Ленина,
ну, это Ленина, ваш, слушайте, ваш журнал, хоть и дилетантский, да?
Ну, я говорю, что это не это подождите.
Его все-таки читают люди, которые интересуются острой историей, все-таки. Свои деньги покупают.
Ну, это, да, но это не профессиональное еще наблюдение.
Это не профессионально, но это вот именно, да, среди тех, кто интересуется, больше всего интересуется наверняка.
Эл, постойте, тогда такой вопрос. Если вы считаете, что это все сильно преувеличено, что на самом деле историю знают мало и не сильно ею интересуются обыватели, опять же, почему тогда, опять же, возвращаясь к манипуляциям, почему власть так активно использует эти битвы
для манипуляции?
Мне кажется, народ.
Вообще, это практически всегда так, да, там как-то любая власть, особенно не особенно демократическая, она апеллирует так или иначе к истории, она стремится контролировать исторический нарратив, но кроме того, тут есть еще такой простой элемент, что почему при Брежневе невозможно было включить телевизор, чтобы там не было балета, да, а при Ельцине развивался теннис. Да?
Мне кажется,
что первое лицо любитель истории, так теперь, значит, это, вся власть будет любить историю.
Нет, я думаю, что это все-таки желание что-то сказать. Это, понимаете, любовь памятник Ивану Грозному, это одновременно памятник Сталину и одновременно памятник Путину.
Да, конечно, это желание что-то сказать. Второй вопрос, что считывается. И тут мы возвращаемся
к
разговору об обратной связи. Да? Желание сказать что-то, опираясь на историю, все больше. А способность публики считать этот месседж и присоединиться к нему все меньше. Это не значит, что его совсем нет. Да? То есть, вот еще раз говорю, есть люди, есть целые группы, которые, значит, ну, как-то отвечают на какой-то ориентированный к истории месседж. Но если исключить то, что касается, опять же, скажу, космоса и Великой Отечественной войны, это, ну, какие-то либо специфические группы, либо очень небольшие. Вот.
Можно еще один вопрос, да.
И вот эта хитро вывернутая идея, что вот мы вам сейчас покажем Ивана Грозного, но подразумевать будем Сталина, да? Это, ну, кому, кто...
Не работает.
Да, на кого это подействует? Ну, вот на нас с вами и подействует, которые...
А Малюта Скуратов был не такой плохой, это значит, что и...
А да никто не помнит, кто это такой.
Ну да, что спецслужбы не такие плохие, вот.
Ну да,
для тех, кто понимает, да.
Для тех, кто понимают, что между спецслужбами, да, что времена есть некоторая разница.
Тогда скажите, по вашему ощущению, насколько сегодня общество заражено этим синдромом имперскости? Потому что сегодня очень много про это говорят, что у нас имперское сознание, я имею в виду у нас, у большинства, да, россиян, которые, собственно, определяют сегодняшнее настроение в стране. Насколько это соответствует действительности? И сразу же второй вопрос, что в это вкладывают? Обычно, когда говорят про имперское сознание.
Значит, территория, это... размер территории. Mm-hmm.
Ну, как же, желание принадлежать к великодержаве. Да? Значит, и тут опять проходящей красной нитью через все вот это, через весь разговор, вопрос об обратной связи. Mm-hmm. Эту эмоцию, да, которая, безусловно, была очень сильной в 90-е и 2000-е годы, в изрядной степени накормила история с Крымом. Да, то есть граждане были очень довольны. граждане были благодарны власти, ответили повышением рейтинга. Граждане наверняка, я не знаю таких опросов, вот, но думаю, что граждане продолжают вполне одобрять этот акт. Но при этом граждане оценили цену и уже порадовались, как-то, значит, поблагодарили. Им больше не хочется. Вот мне так кажется. Uh-huh. Спасибо, я сыт. Вот такое. Это не то, что там уберите, я больше не считаю это хорошим. Да, вот спасибо, я сыт. Теперь, пожалуйста, хорошей, спокойной, мирной жизни. Поэтому мне кажется, что если какая-то еще попытка произойдет заслужить народную благодарность приращением территорий,
ну, Белоруссия, в первую
очередь, или какими-то великолепными военными победами, это даст существенно меньший эффект. Если, ну, то есть кто-то скажет, да, ура, гип-гип, теперь мы видим, что власть не заржавела, не проржавела, не состарилась. Значит, пойдем обратно за нее голосовать. А кто-то скажет, так, это мы теперь еще этих кормить будем? Угу. Мы еще за этих платить будем? Мы вот тут уже приняли одних. И дорого за это заплатили. Мы молодцы, мы добрые, мы хорошие. Мы правильно все сделали. Но вот в следующий раз, пожалуйста, ну, не надо. Или очень не скоро.
Не надо повторить.
Да, да, вот именно так. Ну, мне кажется, что так. Это же тоже, извините меня, пожалуйста, мне кажется, что опросную организацию, которая спросит граждан, как они сейчас относятся к присоединению Крыма, просто разгонят, да, потому что у нас же теперь запрещено сомневаться в территориальной целостности России. Вот. Но мне кажется, граждане еще раз не хотят, и, может быть, еще тут важно, что, ну, нет еще одного объекта, который бы в достаточной степени как-то казался заслуживающим таких усилий и жертв.
Эл, еще такой вопрос. Раз уж мы такой обзор основных пропагандистских тезисов сегодня проводим. Внешний враг. Насколько он эффективно, насколько это эффективно работает, этот тезис?
Солдаты НАТО прямо за окном.
Да, солдаты НАТО.
Ну да. Потому что если бы мы не вошли в Крым, то там бы уже было НАТО.
Да. Значит, я не знаю, насколько он эффективно работает, но я думаю, что он работает все менее эффективно. Вот, опять же, это очень медленное изменение. Но вот какой бы пример привести. Не приходит в голову, времени уже мало. Значит,
но учиться по-прежнему хотят за границей.
Все, молодежь. Все, кого напугали, значит, все, кого удалось напугать внешним врагом, уже напуганы так, что дальше некуда. Опять же, это накал.
Они уже хотят уехать к внешнему врагу.
Накал пропаганды таков, что поднять его невозможно. Вот. Соответственно, а с другой стороны, чем люди моложе, тем на них эти аргументы меньше действуют. Потому что они, если не языки знают, узнают о существовании Google-переводчика. Могут открыть просто банально, я не знаю, самую популярную в любой вражеской натовской стране газету и с помощью Google-переводчика убедиться, какую маленькую роль там занимают отношения с Россией. Вот. Ну, если не это не какая-то там Советская Эстония, например, да, но те страны, которые воспринимаются как основные враги, да, основа НАТО, они не так много там думают о России, как у нас в России официальная пресса думает о них. Вот. Соответственно, да, когда вы про что-то видите, что чем моложе люди, тем меньше они это покупают, вы понимаете, что этот аргумент будет медленно, ну хотя бы со сменой поколения уж устаревать.
Сейчас в школах ввели новый пропагандистский предмет – уроки современной истории России. А школьники это называют УСРИ, аббревиатура. И когда спрашиваешь, а что там вам преподают-то на этом УСРИ? Они говорят, да всякую дичь впаривают. Вот, собственно, и все. Ответ. Я надеюсь, что все-таки этот процесс долгий.
Да, со школой же та же история. Роль школы в формировании убеждений людей падает. Не потому, что у нас школа плохая, да, она, конечно, плохая, вот, но не поэтому, а просто потому, что в современном мире очень большое разнообразие источников информации, а школа очень конечно консервативная структура, и она всегда отстает.
Ну, мы еще дети консервативнее.
Дети интересуются тем, чего в школе не преподают.
Я говорю, мы еще консервативнее, потому что у нас время истекает, и мы обязаны закончить наш замечательный спасибо разговор. Да, спасибо. Это была Элла Паниях, социолог программы 2021. До встречи. Всего доброго.
Пока. Спасибо вам. Всего доброго.
Вы слушали программу 2021.